Василий Донской. «Пиковая дама побережья», читает Татьяна Широкова. Предупреждение автора. Уважаемый читатель, не смею вводить тебя в заблуждение тем, что это детектив. Скорее, это полудетективная история от начала 50-х до начала 80-х годов прошлого столетия. Но почему же не полноценный детектив, а только полу? Скажу честно, на полный, по современным требованиям к детективу, с погоней, стрельбой, кровавыми убийствами и тайное раскрытие настоящего преступника, она не тянет. Но все остальное, что присуще этому жанру, а главное интрига, которая обостряется тем обстоятельством, когда в Советском Союзе за особо тяжкие преступления приговаривали к высшей мере наказания расстрелу, в ней есть. Ну, ладно бы приговаривали бы злодеев мужчин, но женщин. И приговоры эти приводились в исполнение, но все ли? Тем интереснее проследить жизненный путь незаурядной преступницы, королевы криминального мира, приговоренной к высшей мере. Пролог. Трудные послевоенные годы в Советском Союзе конца 50-х и начала 60-х годов. Невосполнимые многомиллионные жертвы трудоспособного населения в войне. Разруха в городах и селах, а также восстановление народного хозяйства требовали огромного материального и трудового ресурса. Но словно какой-то зловещий рок продолжал испытывать людей, выживших в войне сильной засухой в 1946 по 1947 годах в европейской части и затяжных дождях на востоке. Неприкосновенные запасы продовольствия страны стремительно иссякали. Противовес плану Маршалла по восстановлению западных стран, СССР отказался принять эту помощь для стран, вставших на путь социалистического развития, продолжая самостоятельно оказывать им эту помощь. В общем, началась голодовка. Цены на хлеб в государственных магазинах, так называемые пайковые цены для продуктов, выдаваемых по карточкам, были повышены вдвое. Страх голодной смерти привел к небывалому росту преступности. Значительно выросло количество должностных преступлений, развился теневой рынок продовольствия, на котором перепродавались полученные в спецраспределителях или украденные продукты. Захищение хлеба 1946 по 1947 годах было осуждено около 400 тысяч человек. Тяжелейшее положение сельского населения привело к его оттоку из сельской местности. Это способствовало продолжительному упадку сельского хозяйства в СССР. Довоенные показатели сельскохозяйственного производства были восстановлены только к середине 1950-х годов. В городе селяне выживали, нанимаясь на стройки или вели нищенский образ жизни. Борьба с нищенством в городах началась только в середине 1950-х годов. Для решения проблемы Совет министров СССР 9 ноября 1946 года принял постановление о развертывании кооперативной торговли продовольствием и промышленными товарами и об увеличении производства продовольствия и товаров широкого народного потребления кооперативными организациями, имевшие целью улучшить положение граждан. Рыночная торговля заняла второе место по объему товарооборота продовольственными товарами после снабжения по карточкам. Это стало благодатной почвой для разрастания хищений на всех уровнях, так как сама рыночная торговля, как основа теневого рынка, тому способствовало как нельзя лучше. Теперь ко всем проблемам, перечисленным выше, перед государством возникли новые, одной из которых была борьба с преступностью в условиях недостатка всего, а также страха населения, повторения пережитого ужаса голодной смерти. Это уяснили люди на долгое время. У каждого была своя борьба за выживание. Но, как обычно, в любом деле без перегибов не обходилось, а у тотального дефицита обратной стороной является незаконное приобретение товаров первой необходимости, то хитрее и оборотистей товаров второй, третьи необходимости, роскоши и даже богатства. Они жировали, имея непосредственный доступ к продуктам питания и их распределяя. А где, как ни на базаре, товары были выставлены лицом. Криминалу ничего не оставалось, как контролировать торговлю на рынке, да и вообще всю теневую торговлю. Это было государство в государстве. Со стороны государства принимались все более жесткие законы, которые нарушал, если не каждый, то каждый второй в стране. Поэтому тюрьмы постоянно наполнялись преступным элементом. Но его стало так много, что образовался новый дефицит рабочей силы. И опять руководство страны проявило находчивость, объявив в 1953 году амнистию и изрядно пополнив ряды законопослушных граждан мошенниками и ворами всех мастей. Тем не менее, обычные тюрьмы никогда не пустовали, а расстрельные, такие как Новочеркасский Централ, в котором по приговору за особо тяжкие преступления расстреливали, пополнялись по мере убытия приговоренных к высшей мере наказания. О выдающихся личностях уголовного мира мы, как правило, узнаем из описания их подвигов, совершенных в зрелом возрасте. Но как они становятся на этот путь? Ведь преступниками не рождаются. При этом эти уголовные элементы мужского пола особого интереса не вызывают. Им якобы это присуще. А вот прекрасная половина. Как из малых девочек, а потом милых девушек, они превращаются в мошенниц? В не такой уж далекой истории середины прошлого века три представительницы женского рода были даже приговорены к расстрелу. Тогда как с середины 20-х годов прошлого века был наложен запрет на смертную казнь женщин? Как вам такое? И говорят, их всех троих расстреляли. Ну и что ж тут такого? Заслужили, вот и расстреляли. А нет, двоих точно. Этих было за что. Одна сознательно отравила более 40 человек, работая в столовой. Другая расстреляла сотни ни в чем не повинных людей, выслуживаясь перед фашистскими оккупантами. А что третья? Третья никого не отравила, не застрелила и ни на кого не оказала никакого физического воздействия. А тогда за что же застрельная статья? Как она дошла до жизни такой? Было ведь у нее детство, обстановка, окружавшая ее, среда, в которой она воспитывалась? Безусловно. А может, просто время было такое? Но ведь не все же попадали в тюрьмы, а тем более под расстрел.